Всем добрый день, меня зовут Мария Георгиевская, я руководитель отдела медиа и контента EdIndex. Вы смотрите EdIndex TV, и это программа «Изнанка инсайта». В «Изнанке» мы говорим о мыслях, идеях и всем том, что предшествует рождению креативной мысли и ярких, необычных проектов. Сегодня у нас в гостях будет человек, который глубоко погрузился в две интересные нам темы. Это психология людей и построение коммуникации с этими самыми людьми. Долго вас томить не буду. Сегодня у нас в гостях писатель, сценарист, публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин. С 2020 года Александр принял участие в двух разных совершенно проектах. Вначале Кинопоиск снял по его рассказам сериал «Беспринципный» о буднях жителей Патрика. А потом группа Agenda Media выпустила тревел-шоу, где Александр ездит по разным городам и рассказывает о жизни не только за пределами центра, но и за пределами МКАДа. О том, какую изнанку ему удалось узнать, работая в этих проектах, как отличаются люди, которые живут в таких разных локациях, и как с ними коммуницировать, мы и поговорим в этом выпуске. Саша, мы начнем издалека. А именно, из провинции. Ты сейчас являешься ведущим шоу «Не провинции». Для тех, кто не знает подробнее, Саша ездит по разным городам, ищет там интересных героев-представителей, рассказывает о жизни в этих городах, о людях в этих городах и развенчивает некие такие мифы, стереотипы, которые, ну, в частности, ну, в принципе, у многих у нас связаны и с провинцией, и с отдельными городами. Поэтому вопрос. В начале каждого выпуска ты говоришь, вот с этим городом там Тула и тульские пряники ассоциируются, были там такие стереотипы. Потом ты как-то рефлексируешь на эту тему в конце выпуска или их опровергаешь. Но в целом провинция. Вот ты, как еще человек, который непосредственно руку приложил к созданию проекта сериала «Беспринципные» о жителях Патрика, довольно избалованных в этом сериале. Расскажи, какие у тебя были стереотипы о провинции?
Ну, для начала, чтобы потом никто не обижался, мы приняли за данность, что все, что за пределами Садового кольца, все провинция. То есть мы ездим по крупным городам, чтобы понятно, Владивосток, Казань. Попробуй у них там, скажи, что они провинция. Они обоснованно обидятся. Но мы приняли, повторюсь, за некое такое, за статус, что есть Москва, столица, есть все другие города, которые неким гипертрофированно снобским жителям столица воспринимается как, ну, какая-то провинция. А мы сыграли в такую игру, и я, если первую серию посмотреть, именно такой человек. Я, конечно, на самом деле так не считаю. И где проходит эта граница провинции, не провинция, достаточно сложно определить. Мы поэтому и программу назвали «Не провинция». То есть мы не относимся к этим городам как к таким каноническим представителям провинциального какого-то территориального устройства. Ну вот, поэтому для меня, конечно, как человека, который видит города из салона машины, потому что я приезжаю, выступаю до этого проекта и уезжаю назад. У меня стереотипов было много. В основном они касались, конечно же, ну, базовых вещей, что все люди в городах помимо Москвы хотят уехать в Москву. Вот. Первый такой, что это для них эволюционный путь. Я приехал из провинциального города Петербург, приехал в Москву, и мне казалось, что, наверное, все так хотят.
Провинциальный город, то есть Петербург тоже относится...
Ну, в нашей конструкции,
то есть ты буквально имеешь в виду, что все, что за пределы Москвы, включая вторую, грубо говоря, столицу, это все...
В нашей провинции. Конструкции, нашей программы. Но в целом давай посмотрим правде в глаза. Это и так. Москва радикально отличается от других городов нашей страны, хорошо, отличалась. Москва радикально отличается от большинства городов мира.
Да.
Но с некоторой точки зрения и Париж по уровню сервиса – это провинция по сравнению с Москвой. Москва сегодня самый комфортный город в мире, самый быстрый город в мире, самый безопасный город в мире. В Москве есть вещи, которые неповторимы в других городах. Какой-нибудь, условно, Хельсинки – провинция по сравнению с Москвой, Стокгольм – провинция по сравнению с Москвой.
Но они еще рано все закрываются.
Тем более. Поэтому ничего страшного сказать, что мой любимый город Петербург по сравнению с Москвой, его скорее назовешь провинциальным, нежели другим, это правда. Просто в силу москвоцентричности нашей, страны в силу сегодняшнего конкретного исторического периода и так далее. Поэтому, надеюсь, никто тут не обижается, тем более мы программу назвали не провинция. Были стереотипы, все хотят уехать, это раз. Стереотипы, бизнес-свойства, что невозможно сделать федеральный бизнес, находясь за пределами Москвы и оставаясь там. Затем, ну что, культурная жизнь не такая богатая, как в Москве. И, наверное, еще там с десяток их можно было набрать, в каждом городе свои. Большинство из них развенчивается, сразу могу сказать. Наша задача, наша программа – показать людей, которые реально меняют мир. Не обязательно весь мир, может, очень маленький кусочек этого мира. Живут комфортно, добиваются успеха, причем успеха комбинированно. Успеха в том, как они живут помимо работы, успеха в их профессиональной деятельности, успеха финансового. Ну, хотя мы там не только с людьми, которые очень состоятельно общались, и разумеется. Но тем не менее, которые могут сказать, да, мне классно, я никуда не хочу ехать, я реализую собственный потенциал, я достигаю того, тех целей, которые я ставлю, я открываю что-то новое, и при этом у меня еще комфортная жизнь. И вот с точки зрения комфортной жизни, Москва, ну как сказать, сервис прекрасен, но Москва у тебя забирает все время имеющееся. И, конечно, с этой точки зрения здесь одни эти бегущие по противодвижению белки против, в колесе. Поэтому с точки зрения комфорта и качества жизни провинциальные города могут дать Москве серьезную фору.
Но под комфортом ты имеешь в виду комфортное время жизни.
Жизни. Что... Сколько ты времени проводишь с семьей, сколько у тебя свободного времени, насколько у тебя интенсивно проходит твой рабочий день, насколько ты управляешь своим временем, как часто ты путешествуешь, что ты можешь себе позволить с точки зрения времени. Безусловно, там один, кстати, стереотипов был, что, ну, там, наверное, с развлечениями с ресторанами не очень хорошо. Ну, конечно. Красноярск вообще столица ресторанная. Казань. Все очень хорошо. Причем мы Казань саму не снимали, просто мы туда-сюда заезжали. Да, инновация, Иннополис, пожалуйста, как раз под Казанью. Просто новый город, который построен за последние 10 лет, по-моему, я могу ошибаться, когда дан был старт строительства. Но там одни эти стекло, бетон и искусственный интеллект. Вот, пожалуйста. Ну вот.
Слушай, ну ты вот сказал еще историю про построение федерального бизнеса. Я общалась даже вот с ребятами из Казани, они тоже говорят, ну и в принципе даже в рекламной среде можно назвать, наверное, единицы продакшенов, агентств, которые вот именно из региона выбились. То есть, а ты столкнулся с тем, что это сделать...
Пожалуйста, подкасты. Чуть ли не 80% рынка подкастов держит герои нашей программы. Он вообще в Москве ни разу не был по работе. Может, то есть у него здесь студии, что-то еще. Я могу опять же ошибаться. По-моему, в Москве так и не было ни разу. Он в Краснодаре. Дальше. Кухни Мария. Главный кухонный бренд нашей страны.
Да.
Главный кухонный бренд нашей страны. Пожалуйста. Вообще никуда не выезжали с точки зрения бизнеса. Так путешествует по всему миру. И я таких примеров много приведу. Где еще? Сейчас скажу. То ли в Новосибирске, то ли в Красноярске. Конструкции. Десятки тысяч метров квадратных строительной конструкции. Стадионы по всему миру причем. В Дубае, по-моему, в Саудовской Аравии. В Москве что-то есть. Тоже вообще никуда не едет. Друзья, это была невидимая вода, она теперь появилась в кадре.
Мы ее из изнанки инсайта достали. Тогда смотри, еще вопрос такой к тебе. Ты уже частично ответил на мой вопрос, чему Москва может поучиться у провинции. Я так понимаю, это все-таки про время.
Гармонии.
Гармонии.
Гармонии, раз. Дальше мы сталкивались со многими людьми, которые уехали из Москвы, чтобы там открыть бизнес, потому что там просто дешевле. И они продают все то же самое в Москве, но произведенное, допустим, в Вологде. Причем это был итальянский шеф-повар, который в Москве рулил Беллини, не самый последний ресторан, а уж точно. И он там открыл производство премиальной колбасы итальянской, премиальных сыров и продает их в Москве. Он сказал, что вот по одному из видов колбасы, скорее всего, если ты покупаешь ее, то она точно моя. А, и это там дешевле, потому что там ниже зарплаты, там ниже арендные ставки и, соответственно, себестоимость ниже. Еще один стереотип, точнее, не то, что стереотип, чему можно поучиться в регионах, там гораздо проще разговор с чиновниками. Они все у тебя в доступе. Если у тебя есть крупный бизнес, они вообще тобой гордятся и молятся на тебя, потому что налоги платишь. Ну и в целом, я у всем задавал вопросы, насколько были бюрократические барьеры, сталкивались вы с тем, что, о чем чаще всего пишет критикующая нашу страну. Говорит, да нет, никто нам не мешал, взятки никто из нас не выбивал. Причем это за пределами
камер.
Не в кадре, да. Наоборот, что надо, помогали. Вон в этом во Владивостоке, по-моему, у парня свой клуб, серф-клуб. И он был дикарем, по сути дела. Казалось бы, что должно произойти, вот если взять такую каноническую хтонь. Пришли чиновники, все отобрали, разрушили, потребовали взятки. Пришли чиновники, дали землю. Сказали, ну раз это есть, ну возьмите землю. На очень каких-то лояльных условиях. Поэтому мне кажется, что стоит туда поехать. Плюс поучиться можно, конечно же, и управлению собственным временем, и пониманием того, что ну, всех денег не заработаешь, жизнь складывается не только из твоего профессионального успеха, а из большого количества других факторов. И, по сути дела, профессиональный успех, он является таким фундаментом всего остального. А иногда в Москве эти понятия подменяются.
А чему, наоборот, провинция, регионы могут поучиться у столицы?
Да, сложно как-то сказать. Я не настолько много там жил, чтобы... Или не то, что я вообще там не жил никогда, ну, кроме Петербурга. Всегда скорость принятия решений, всегда отсутствие потолка. Ну, вот в Москве его нет. Ты можешь делать все, что хочешь. По сути дела, это ограничен только, не знаю. Может, какими-то сегодня геополитическими вопросами. Дальше... Количество людей, принимающих решения, важных для тебя, в небольших городах, оно очень ограничено, и, соответственно, ты между ними постоянно и ходишь. А в Москве, с этим не договорился, с этим договоришься каким-то образом.
Окей. Тогда короткий ответ на короткий вопрос. Провинция – это хтонь?
Да нет, конечно, это хтонь людей в голове, которые пытаются показать, что Россия – это хтонь. Раньше был запрос на такой контент. В Ютубе обязательно в каждой второй программе про Россию было «Как все плохо, какая жопа». Это оказалось неправда.
Ну почему Ютуб? У нас довольно много, в принципе, депрессивного такого кино, если мы говорим о контенте.
Объясняю, потому что депрессивное кино собирало награды на зарубежных фестивалях. Вот поэтому снимали там, чтобы там это заметили. В реальности хтони не больше, чем в любом другом государстве БРИКС, уж точно. Потому что, я думаю, ты заметил, что, допустим, в Москве или в Казани, или в Ярославле нет плохого района, куда нельзя заходить. А в Лондоне есть, в Париже есть такие районы. В Мексике города есть, куда не надо заезжать. Кстати, не выйдешь оттуда. Я уже молчу про фавелы в Рио или про то, что хорошо показано в Шантараме в Индии.
Ну, Шантарам уже все-таки устаревший. Я была в Индии вот-вот-вот.
Да это катастрофа. Какая катастрофа? Я был вот-вот.
Ну, там явно не такой уровень преступности, который был в Шантараме.
В Шантараме это не про преступность, про нищету.
А, ты об этом? Я думала, ты имеешь в виду, что везде банды всех обирают, уловят.
Нет, и мы говорим про нищету, про вот эти...
Про трущобы.
Трущобы, да. Про трущобы, где 200 миллионов, насколько я понимаю, живет в Индии. Поэтому с этой точки зрения в России далека очень от хтони. Есть ли бедность? Да, есть. Чё говорить. Но города ухоженные, много очень новых зданий, города чистые. Мы были и зимой были, и весной, и летом. Ну, с этой точки зрения, да, с Москвой разница есть, инфраструктурная. Но вот по какому-то вот, как, наверное, картинке, по чистоте городской, я ее настолько не обнаружил большую. Поэтому, наверное, если попасть в какие-нибудь депрессивные города, моногорода, которые были рядом с советским предприятием, предприятие умерло, и теперь там вот никакой жизни нет. там, наверное, будет непросто. Не ездил еще в деревню, ничего не могу сказать.
Вам надо в Норильск. Фотографии Норильска потрясают, интернет уже долго.
Да я был в Норильске.
Вот с программой.
А, с программой? Не просто вообще долететь туда. Ну, может, на второй сезон поедем. В целом, Норильск непростой город, сразу могу сказать. Но его и географическое положение, конечно, усложняет все. Ну, думаю, что да. Вот. Хотя, когда я был в Норильске, и там жизнь есть. И там какое-то движение есть. И там люди что-то пытаются изменить. Но есть развиваться куда, безусловно.
А какой он, с твоей точки зрения, русский человек? Это вообще сейчас кто, что? Вот какая ассоциация? Мы какие?
Уставшие. Милосердные. Креативные. Тоскующие. Сейчас стали более уверенные, чем были, мне кажется, за последнее время. Ну вот, так, наверное. Причем, мне кажется, меня часто этот вопрос задают. Я периодически какие-то разные ответы на него даю. Не помню, какие раньше были. Но креативность, милосердие. Агрессивные бываем часто. Вот. Тут нельзя сказать, что мы смогли изжить. Нет. Рисковатые, хамоватые, есть такая проблема. Но зато пытающиеся друг другу помочь в самых сложных ситуациях. Мне кажется, что вот два кризисных периода, период ковида и период СВО, он показал, что мы хотим друг другу помогать и делаем это активно. Потому что и в ковид совершенно по-другому повели многие бизнесы по отношению друг к другу и клиенты. Ну и в СВО тоже огромный идет поток помощи и солдатам туда, и пострадавшим. То есть какая-то взаимовыручка есть, и фонды благотворительные при этом не забывает никто. Поэтому, мне кажется, это хорошо.
Ты говоришь уставшие, ты имеешь в виду уставшие за последние, с 2020-го уставшие?
Да нет, за последние тысячу лет.
Тысячу лет уставшие. Почему уставшие?
Да вот потому что катаклизмы каждые 3 секунды. Весь 20 век, соответственно, катаклизмы, кроме короткого промежутка времени, вот, брежневского периода. А так, одна война, революция, нет, одна война, еще одна война, революция, коллективизация, репрессии, война, попытка вылезти из войны, потом короткий промежуток времени, спокойствие, все развалилось, 90-е, и вот сейчас как-то вот обратно пытаемся вылезти, снова у нас теперь ковид, международные проблемы. Поэтому устали мы. В сравнении с какой-нибудь Швейцарией или Швецией, где этого не было 100 лет. Не 100 лет, как 300-500. Ну вот, конечно, мы уставшие.
То есть у нас такая накопленная усталость, которая передается просто из поколения в поколение.
Да, она есть, конечно.
А в таком случае, какие вот сейчас деления по гендеру? Мужчины и женщины. Какая сейчас русская женщина? В первую очередь я задам этот свой любимый вопрос, потому что сейчас мы засиделись в миллионниках. Мы это, ну, я как журналист, как издание. Да. И опять же, я кручусь постоянно в рекламной повестке. Рекламисты тоже в этом крутятся. Мы говорим о равноправии, о феминизме радикальном, не радикальном. Интересно. Вот, то есть это вот такая женщина, ну, как бы из такого, из крупного города более или менее. А вот, ну, в целом она какая? Ты много ездил, много смотрел. Вот женщина. И еще отдельная история добавлю, что все говорят, что у нас патриархат. В целом я где-то с этим согласна, но глядя на мою семью, глядя на очень многих... Наверное, ну, такой тотально сверху патриархат, но как будто внутри в семье это какой-то матриархат серокардинальный. Вот да. Как ты это все видишь сам?
Слушай, ну нет такого одного определения, какая русская женщина. Во-первых, Россия,
ну, как,
очень разная.
Изба горящая, конь. Это, ну, в нас, слушай, еще осталось? Или ты думаешь, что мы поистрепались за годами?
Да нет, женщины тянут страну, конечно. Они работают фантастически, на их плечах очень многие проблемы. Поэтому так и есть, так и есть. Но они разные. Поэтому я не то, что у меня есть классификация какая-то. У нас традиционное общество. У нас нельзя назвать его патриархальным. Оно традиционное. И в традиционном обществе роль женщины дома велика. У нас, если мы возьмем анекдоты, они все будут про то, как скалки получает по голове муж и так далее. Вот. Безусловно, где-то женщина загнанная, где-то она не знает себе цену, где-то она готова мириться со всем подряд. Это не очень хорошо. Здесь отличается, я думаю, что женщина в Москве от женщины в регионах. Огромное давление женского общества. Если ты, не дай бог, не родила, там до какого-то возраста тебя начинает очень сильно дискриминировать. Если ты не замужем, ты не удалась. Карьера – это признак неудачи в личной жизни. Дальше, ну понятно, что терпеть от мужчин нужно все подряд, несмотря на то, что у нас не позволяет себе вести себя так, как ни в какой другой стране мира у них не получилось бы. В целом дефицит мужчин. И, наверное, мужчины избалованные женским вниманием. При этом женщины очень красивые, ухоженные, следящие за собой. Женщины, которые понимают, что они женщины. Ну, вот в нашей стране лучшие женщины в мире, я абсолютно в этом уверен.
Это ты что имеешь в виду?
Все. От внешних данных до внутренних.
Блестяще.
Блестяще, да.
Это самое главное, да. Уже сказано в интервью.
От внешних данных до внутренних. Поэтому разные они, и проблемы разные, но в целом героические.
А вот, кстати, женщины в регионе, интересно, они, ну, как бы, с одной стороны, мне казалось, что просто разница гораздо больше. Но даже посмотрев твою программу, я смотрю, что там и более активные, и не обязательно они так тянутся к традиционной вот истории, что я буду в доме, в семье.
Не-не-не, слушай, это все тоже уже не так, как было раньше. Плюс, не забывай, у нас выборка определенная. По нашей программе нельзя
говорить
не обязательно про бизнес. У нас есть женщины, которые культурой занимаются, которые спортом занимаются. Важно, что они неординарные. Соответственно, по нашей программе нельзя сделать статистический вывод о всех женщинах нашей страны. Потому что мы выбираем самых активных. И, допустим, в регионе 1000 активных мужчин и 5 активных женщин.
И вы их нашли.
Мы все равно найдем, там, условно, 2 мужчины и 1 женщину. Но это не значит, что у них пропорция 2 к 1. У них пропорция 1000 к 5, возможно. Поэтому не совсем по нашей программе правильно делать выводы такие.
Ну да, согласна. А какой тогда у нас сейчас мужчина?
Вот мужчины разные. Разные. Есть, которые создают империи, есть, которые лежат на диване, вот, есть, которые идут добровольцами, есть, которые уезжают. И они разные, никого не собираюсь из них никого критиковать. Вот. Но сказать, что российский мужчина сегодня вот такой, мы, во-первых, находимся в зоне слома. Мы из одного общества переходим в другое. Мы уже никогда не вернемся в то общество, которое было до 22 года. Давайте. И сейчас этот перелом идет. У нас через 2 года будет другая страна. Другие люди на улицах. У нас все будет по-другому. Это нужно принять. Это эволюция. Поэтому сейчас говорить, мы сейчас на переходе.
В одном из интервью ты сказал, что у нас сейчас как будто бы сложности с определением культурного кода, то есть нет такого фильма, который посмотрели бы все.
Да. Не у нас, во всем мире нет такого фильма.
Во всем мире нет такого.
Давай я объясню, чтобы было понятно, что я имею в виду. В связи с тем, что появилось огромное количество источников информации, каналов трансляции этой информации, то нет больше единого такого рупора, откуда человек может услышать свой культурный код. Как было в нашем детстве, мы все смотрели условно там Ивана Васильевича, «Бриллиантовую руку» и «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы». Потому что было 2 канала, вот по ним все это и показывали. Вот ты с утра до вечера и смотришь. Ты потом идешь в кино, ну там смотришь «Пираты 20 века». Их посмотрели 80 миллионов человек. А сегодня у тебя есть 100 каналов телевидения, еще платформы, YouTube, чужие платформы, имеют в виду зарубежные. Соответственно, очень сложно, чтобы один фильм показали везде. Ну и все. Последний фильм, который, наверное, все видели в российский, был «Брат». Вот его посмотрела значительная часть населения. Сегодня, ну сколько «Чебурашку» посмотрели? 10 миллионов, может быть, 15, ну, хорошо, 20. Ну, из 140 миллионов человек, это очень небольшой процент. А это абсолютный хит. абсолютный хит.
А какой-нибудь «Ночной дозор», он, наверное, уже выпадает из этой истории.
Все не смотрели «Ночной дозор».
Что формирует культурные коды?
Культурные коды формируют искусство в каком-то смысле. Опять же, я не антрополог, я не знаю, что формирует культурные коды. Кино, музыка. Вот музыку тоже я попросил своих читателей. Новые группы, которые они знают. И вывалили 250 разных групп. То есть это столько субкультур. Когда я был в подростковом или в молодом возрасте, у меня была группа «Кино», «Алиса», «ДДТ» и «Аквариум». И «Наутилус». Все. Вот. Вот мы вот все их знали. Или, либо поп-музыка была. И там тоже было очень немного имен. Вот будет скоро 35 лет концерту Димы Маликова. Вот его знала вся страна абсолютно. Стадионы. Есть сейчас поп-группы, которые стадионы соберут? Не уверен. А и у нас еще и уехали, которые могли собрать группы стадионы. Но тем не менее, уехали-то тоже из того мира. А новых кто? Вот, ну, какие-то рэп-исполнители, может быть, да. И то вот, спроси всех на улице, все их знают. А как-никак, кино знали все. Абсолютно. Все население знало эту группу. Нравилось, не нравилось, другой вопрос. Вот поэтому и такая же ситуация с фильмами, с театром, с книгами. Тиражи у книг мизерные, даже у популярных. Хорошо, миллион тираж, ну что такое миллион? 140 миллионов населения. Вот, а миллионы не надо, я не знаю у кого, миллионы тиражей, так, единицы книг. А так 100 тысяч, 200, это хороший тираж. 300 какой-то большой очень. Соответственно, тоже нет книжку, которую все прочли. Раньше библиотека приключений. У всех одинаковая библиотека. В какой дом не зайди, ребенок читает Фенемора Купера и так далее. Или «Волшебник изумрудного города», или «Буратино». Они все прошли одинаковые книжки. И вот так постепенно везде. Потом все «Мастер и Маргарита» все читали. Все. Сегодня все также читают. Есть кто читает «Мастер и Маргарита», но, конечно, кода нет уже такого. Он есть новый какой-то. Он распределенный.
Есть ли у тебя какое-то ощущение, что составляет наш новый культурный код? Что бы могло туда войти?
Нет. Не знаю, не задумывался об этом. Поэтому не могу тебе сказать, что входит в наш культурный код сегодня. Слишком много всего. Ну, поэтому я не хочу давать абстрактные ответы, поэтому не могу ответить.
Если говорить о музыке, вот ты упомянул уже тоже часть моего следующего вопроса и про культуру отмены. Я об этом долго думала. Насколько я помню, ты не поддерживаешь эту историю. Ты еще в первом выпуске «Не провинции» появился.
Культура отмены – это тоталитаризм. Культура отмены – это диктатура плебса, по сути дела. Потому что что представляет из себя культура отмены? Отсутствие презумпции невиновности. Культура отмены тебя сразу обвиняет как виновного. Еще раз. Культура отмены тебя сразу делает виновным. Ты не можешь оправдаться. Пишет Джонни Депп, побил жену. Все. Он в суде потом будет 2 года доказывать, что это не так. Ключевая основа права – это то, что до тех пор, пока твоя вина не доказана, ты невиновна. Соответственно, как у нас сегодня, как работает культура отмены? Я сейчас вышел отсюда, допустим, представим себе, что у нас не было никого, он ко мне, приставал. И в культуре отмены я приставал. Я потом подам на тебя в суд, что это была клевета, попытаюсь найти какое-то доказательство. Но до тех пор моя репутация будет уничтожена.
И это твоя работа, доказать, что ты... я могу сидеть в нормальном праве. Да, это так и было.
Да, в нормальном праве. Я вообще скажу, кто? Иди в суд, доказывай. Ты идешь в суд, подаешь заявление, собираешь свидетелей. И до тех пор, пока ты не доказал, я не виноват. Соответственно, культура отмены уничтожила... Еще одно базовое правило, что закон обратной силы не имеет. Потому что условно Кевин Спейси стал огребать за то, что 20 лет назад было, в общем-то, норм. Может, это не очень хорошо, то, что он делал, допустим. Во-первых, не доказано. Но тогда все говорят, так все себя ведут. Вот. Совершенно непонятно, в рамках культуры отмены, за какие нынешние слова и действия придется отвечать через 20 лет. Вот культура отмены построена на ненависти. Ненависти неуспешных к успешным. Конечно, потому что культура отмены – это возможность неуспешным заявить о том, что они кого-то ненавидят. Они тут же поддерживают любой хейт. Хейт – это даже не вопрос бедные-богатые. это вопрос успешный и неуспешный, и под успешностью я говорю гармоничное развитие личности. Потому что есть достаточное количество богатых людей, которые абсолютно неуспешны. Они ни себя не любят, ни тем, с кем они живут, не любят, ни свою профессию, ни свою страну, ничего не любят никого. И вот они выливают тонны хейта в сеть. Хейт по большей степени, конечно, женский, как это не печально, и по отношению к женщинам. Вот женщины у нас хейтят женщин по полной программе.
Особенно у нас.
Да, но я думаю, везде. Я не думаю, что мы в этом плане особенные. Соответственно, культура отмены, вот что нам принесла. Она принесла некий тоталитаризм. Ты боишься сказать что-то, ты боишься высказаться, боишься заявить о своей точке зрения, потому что ты моментально схватишь ненависть. Ты думаешь, да, ну я помолчу лучше. Вот я буду в мейнстриме. Я лучше буду в мейнстриме, иначе меня сожрут вообще с потрохами. Я лучше помолчу. Здоровее
так
буду.
Так и я.
Да.
Я с тобой,
да,
как в «Пиратах Карибского моря». Но тебе, как тебе кажется, у нас приживется культура отмены? Ты опять же говорил о том, что сейчас отменяют тех людей, которые высказываются за, кто против.
Знаешь,
вот это вот будет модой.
Но вот когда критический момент, когда вопрос касается безопасности, военных действий, вот сейчас она некоторое время какое-то будет существовать. Людей действительно позиция по украинскому вопросу, она для разных плюсов является неким, наверное, индикатором и отношения в целом ко всему, что человек делает. Слишком острый вопрос, потому что бои идут. Поэтому настолько острая реакция. И с того, и с другого фланга. И те отменяют этих, и эти. Когда это закончится, то мы вновь перейдем в ситуацию, когда, ну, что он там делает? Музыка хорошая, да и слава богу.
Тексты. То есть это у нас не
это в роду. Не совсем про нас. Это не совсем про нас. Мы в этом плане и несколько более равнодушны с точки зрения потребителей. Ну, много у нас прекращает покупать товар той или иной компании, если она нарушила какие-то там морально-нравственные нормы. Я помню эту историю с Кусвиллом. Помнишь, когда сначала они использовали ЛГБТ в своей рекламе, их тут же начали сторонники традиционных, назовем так, ценностей хейтить отчаянно. Они переобулись, сказали, извините, были неправы, не туда зашли случайно. Их начали после этого хейтить те, которые сторонники ЛГБТ-ценностей. Короче, к концу дня их все ненавидели. Абсолютно 100% населения считало, из тех, кто вообще в курсе был, считало, что они нехорошие люди. Насколько я знаю, это не сильно повлияло на покупки, потому что у нас одно, то, что мы думаем про людей и по результатам прочтения что-то в социальных сетях, а другое – это конкретный магазин, куда мне просто удобно ходить. Ну что, я буду из-за этого менять магазин? Ну нет, конечно, зачем? А сколько у нас было актеров, которые, ну скажем так, не совсем корректно поступали по отношению к женщинам? Назовем так это
не да, совсем. Да, не будем усиливать.
Да, не будем усиливать. Что, перестали с ними кино смотреть? Нет. В этом плане американское общество, как мне кажется, гораздо более пуританское и более реактивное. То есть они реагируют на конкретные нарушения их правил. Вот так себя ведет актер, давайте мы не будем смотреть кино, которое с ним выходит. И его поэтому выпиливают из кино, а не потому, что продюсеры такие высоконравственные. Поэтому я думаю, что у нас это не проживется по многим причинам. Во-первых, у нас идеология меняется каждые 20 лет. Вот только на моей памяти Ленин хороший, Ленин плохой, Ленин хороший, Ленин плохой, Ленин опять хороший. И они все уже запутались. И никто ни во что не верит с этой точки зрения, кроме каких-то, повторюсь, базовых вещей. Вот Россия в опасности, все, мы понимаем это плохо. А все остальное, вон там, прививки. Все, я, например, я топил за прививки. Уверен, среди моих зрителей было значительное количество людей, которые выступали против и считали себя...
Не веровали
вообще, да.
Прививки.
А я так активно, потому что я из медицинской семьи, я считал, что это правильно. Ну, потерял я зрителей? Не думаю.
Ну, смотря сколько из них привились, сколько заболели и
ну,
так далее.
Да, дальше,
чисто статистически. А в таком случае, получается, у нас что? Института репутации все-таки нет? Это тот же самый дискуссионный вопрос.
Сейчас он стал появляться в результате острой реакции общества на различную позицию по отношению к СВО.
Ну, то есть, это не столько институт репутации, это же не институт. То есть, это тот же был параллельный вопрос. Даже до модной культуры отмены, когда начался, это еще с Рибака было, о культуре отмены я тогда лично мало слышала. Вот Рибак, вот эта сеть на лицо.
Вот это, я считаю, могу ошибаться, никого никогда не волновало. сел Reebok на лицо, не сел, хорошие кроссовки покупаю, плохие не покупаю. Условно говоря, загрязняет либо не загрязняет окружающую среду тот или иной бренд, всем было положить с точки зрения потребления этого бренда. Но новое поколение, оно чуть другое. Для них это может быть важно. И посмотрим, какие они будут потребители. Я слышал, что они более заточены на этические нормы. Это мы из 90-х. Нам, ну, какие этические нормы? Выжил уже.
Молодец.
Уже молодец, да. Может, молодежь другая. Им действительно важно. И ценности государства, и ценности бренда. И они действительно могут в тот или иной бренд становиться клиентами. Потому что им нравятся ценности. Либо не становиться, потому что не нравятся. Для меня сложно себе представить... Ну, нравится мне, допустим, автомобиль Mercedes. И завтра я узнаю, что CEO Mercedes оказался, и там целый список. Ну вот у меня вот так вот расстояние между тем, что это CEO Mercedes и конкретно моя любовь к этому бренду. А у молодежи может быть по-другому. Я поэтому могу только за себя отвечать.
Ну, про молодежь интересно, ты в целом наблюдаешь за этим поколением? Сейчас тоже много разговоров.
Ну, наблюдаю, конечно, на небе. По семейным причинам, по-разному, мне есть за кем наблюдать, да.
Поделись своими наблюдениями, как с ними общаться, что это вообще за поколение такое? Есть довольно много стереотипов или не стереотипов, опять же, что они, как это поколение снежинок, действительно ли они такие нежные или только кажется?
Я бы не сказал, что это поколение снежинок, нет. Нет, конечно. Стереотипы следующие, что они мало читают. Это не так. Они читают достаточно, просто не все. Дальше, что они меньше лично дружат, а больше через телефоны. Ну да, да, так, такое есть. Но тем не менее личное общение у них присутствует. Мне кажется, они меньше заточены на деньги, меньше, чем наше поколение было. За исключением, ну, ряда последователей каких-нибудь... исполнителей, поющих исключительно о деньгах. Ну, такие есть, наверное. Но в целом, мне кажется, что для них важный момент самореализации, как они меняют мир, как они живут. Ну, я знаю целый список детей достаточно состоятельных родителей, которые говорят, а нам не надо ваш этот бизнес. Мы, вот у нас есть что-то немного. Может, мы нормально поживем. А вот ваша эта гонка, она вообще не нужна.
То есть это, в принципе, такое то самое региональное мышление, о котором ты говорил, когда люди хотят больше времени уделять
жизни. Может быть, в чем-то,
жизни.
Да. Либо они действительно идейные. Они что-то хотят по-настоящему. Что-то вот исправить. Что-то, чтобы жизнь прошла не зря. А не только гедонистически. Потому что наше поколение попало на момент, когда в Советский Союз хлынули удовольствия. И вот мы, выросшие в такое относительно полуголодное время, когда в магазинах ничего нет, это морская капуста и все.
Ну вот вначале отхлынули удовольствие, да. Резко, а потом?
Нет, я имею в виду советское время. Мое поколение выросло на 80-е годы. А. Это копченая колбаса – редкость. Понимаешь, да? Просто редкость. А так у тебя очень стандартный набор продуктов, а уж игрушек. Ну, а сейчас, ну, это же изобилие такое, что они начинают о чем-то еще думать. Так классно, как я, по-моему, был когда в Камеди, то Паша Воля рассказывал про то, как он повел ребенка на день рождения с компанией на батут прыгать. И там много этих батутов, и он правильно отметил, для нашего поколения, для нас, попадание на такой батут в их возрасте было бы пределом мечтаний, мы бы прыгали несколько недель там. А эти дети попрыгали 3 минуты, сказали, ну все, а что дальше? В смысле, что дальше? Как-то мы же подготовили только одну программу.
Надували.
Да, это же так круто, прыгать на батуте. Я сам готов прыгать. Вот такое, конечно, есть непростое состояние, когда у тебя ты забыл, что такое дефицит. Поэтому, с другой стороны, они начинают задумываться о творчестве, а не о ценностях, о политических ценностях в том числе, о разных причем. Там гораздо больше встречаешь политически мотивированных, мотивированных, чем какими-то идеями ребят. Есть, которые действительно настроены очень сильно, очень патриотично. Есть, которым не нравится то, что происходит. Они говорят, мы поехали, мы не можем здесь быть, потому что нас не устраивает именно идеологическая составляющая. Не потому что здесь сейчас есть риск такой, а просто мы не согласны идеологически. А есть наоборот, те, которые... Да это наконец-то мы видим цель, к которой мы идем, наконец-то появилась какая-то идея. Вот, вот такие, наверное.
У меня к тебе последний вопрос. Интернет переполнен многочисленными, многолетними перепечатками 10 пиар-заповедей Александра Цыпкина.
О, Господи, да?
Я насчитала самую раннюю 2015 года, самую последнюю от 2021 года. Возможно, были еще свежие от 2022-2023.
Но одни и те же тексты,
одни
правильно?
Одни и те же, оно кочует. И я предлагаю дать рынку новые заповеди или реинкарнировать старые. Я их распечатала, все 10, и я предлагаю тебе их сейчас прочитать и поделиться тем, какие из них живые, а какие уже пора бы заменить и отпустить при всех перепечатках.
Пиарщик должен уметь читать других людей настолько же лучше обычного человека, насколько хирург лучше оперирует, чем пиарщик. Главное, избегайте хирургов-пиарщиков. Да, действительно, если воспринимать пиар как профессию, то к этому нужно относиться профессионально. Ты не можешь быть просто классным чуваком, который решил, что он стал пиарщиком. Но ведь странно, мы не идем к архитектору, который так, ну, побуду сегодня архитектором, и у которого нет конкретных специальных знаний. Вот то же самое у пиарщика. Поэтому их мало толковых.
Ну, это факт.
Ну вот. В силу того, что они не умеют это делать, у них нет таланта, их не учат этому. Это имеет свои побочные эффекты, умение так разбираться в людях. Должен. Помимо того, он должен уметь свой талант видеть людей, преображать в деньги. Деньги клиента. Потому что пиар – это все равно создание общественного мнения ради, ну, если только не политические, но ради денег клиента, повышение выручки. Я не знаю, сколько там, 90% пиарщиков работают в коммерческих структурах. Даже если это благотворительный фонд, он должен быть настолько распиарен, чтобы люди принесли больше пожертвований.
Монетизация.
Да, это все равно деньги, так или иначе,
да.
В любом виде. Ну, за исключением, повторюсь, политики. Там чуть-чуть другое, да. Да, у пиарщика идея превращения ее в слова, вербовку глашатая, отчет. Так и есть. Ты придумываешь что-то. Дальше должен кто-то это рассказать, потому что пиар, реклама, я рассказываю о том, что офигенный бренд. Пиар, кто-то рассказал человеку, что бренд офигенный. Вот вся разница. И потом нужно отчитаться, потому что нет отчета, нет пиара.
Нет KPI.
Нет KPI, да. Пол общающихся, даже исключительно по работе, всегда будет иметь больше значения для разговора, чем содержание этого разговора. Но люди все равно представляют разные, два разных пола. Я не верю вот в 100-500 этих полов. Ну, опять же, там есть, может, у нас пока нет. Конечно, в ряде случаев проще общаться или сложнее общаться. Сложнее мужчине и женщине. Там всегда добавляется какое-то новое измерение. Или мужчина-мужчина тоже, одни отношения. Бывает какая-то лишняя соревновательность. Кто-то что-то может другое резкое сказать. Мужчина-женщине, допустим, такое не скажет. А парню какой-нибудь, который профакапил что-нибудь в проекте, скажет. Ну, то есть там много-много факторов, и они имеют значение. Дальше. Если статья непонятная, неинтересна твоей бабушке, это плохая статья. Да. Потому что нет драматургии. Потому что нет понятного смысла, четкого. О чем все это? Человек, не погруженный в контекст, все равно должен понимать, в чем смысл. Цепляет, не цепляет. Ничего нового мы не придумаем. Стандартный сценарий, который чем-то могут человека привлечь. Интересно, либо неинтересно. Все. А там какой товар конкретно, это уже не имеет такого значения. Лучше качественный платный материал, чем тоска, размещенная бесплатно. Угу. Безусловно. Я вообще всегда был за платные вещи, потому что ты контролируешь, что происходит. Либо, ну, скажем так, у пиарщика должно быть два из трех. Контент, деньги, связи. Вот любые два из этих достаточно, чтобы получилось. Есть контент, есть связи, деньги тебе не нужны. Есть контент, есть деньги, связи тебе не нужны, и так возьмут. Есть деньги, есть связи,
контент найдется.
Найдется контент, да. Ну вот. Если не можешь пропиарить себя, зачем ты вообще пиаром занимаешься? Пиарщик без тщеславия – это сапожник без рук. Конечно.
Это не моветон?
Нет.
Что ты такой бегаешь весь?
Это вообще скромность человека портит жизнь чаще всего. Пиарщик должен быть известным. Если только это не демиург, который сидит вот там вот где-то. Тогда он должен быть известен среди своих.
В определенных кругах.
Да. А как он иначе работу получит? Это раз. Во-вторых, у него не настроена эта система. Не надо понтоваться лишний раз. И тщеславие может реализовываться разными абсолютно способами. Но тем не менее, когда тебе вообще это все неинтересно, публичное признание, то как ты будешь работать с товаром? Ведь товар должен получить свое публичное признание. Повторюсь, это может быть признание у 5 людей, которые говорят, он гений. Про него никто не знает, а вот эти 5 расскажут, да вообще. Просто управляет всем обществом. Но ему все равно должно быть это важно. Невозможно доказать, что пиарщик работает плохо, почти невозможно, что работает хорошо. Если честно, даже доказать, что он в принципе работает, задача непростая. Либо веришь, либо нет. Да, я редко встречал, может быть, никогда, стройную концепцию доказать, что пиар сработал. Потому что обязательно придет отдел продаж, который скажет, слушайте, ну понятно, что ваша акция, вот, но мы-то все продали, мы все это сделали. И наоборот. Как доказать, что он плохо работал? Чаще всего классный пиар – это не вышедшая статья или не вышедший материал в блоге, или не вышедшая статья в телеграм-канале. А как ты докажешь, что было бы, если бы она вышла?
Наша служба опасна и трудна.
Да. И так далее. Нет четких индикаторов, потому что за исключением тех случаев, когда это привязано к продажам.
KPI, те же самые.
Да, а вот это все охваты, количество, не знаю, положительных отзывов, это все, конечно, хорошо, но любой бизнесмен, если он захочет, скажет, слушай, херня все это, вот отдел продаж у нас, опять же. То есть, если захотят пиарщика каким-то образом разнести, то это сделают. Что сложнее сделать с другими профессиями? Вот суд выиграл, все, молодец, проиграл, плохо. Здание построил, строитель, да. Бухгалтер, налоги заплатил, тебе к налогу не имеете никаких претензий. Все получилось, все замечательно. А с пиаром, ну как-то да, ну это конечно здорово, что у тебя охваты хорошие, но мне кажется, все равно плохо работаешь.
Ну вот статьи на Forbes ни одной.
Да, или он говорит, вот статья на Forbes, и что? Ну вот вы там смотрите, все права, кто прочитал, и что? Мне мама моя не звонила.
Мама не звонила, мой покупатель не читает.
Да, не читает Forbes. То есть, повторюсь, любого пиарщика можно размазать. За исключением ситуации, когда... Но тоже, за исключением ситуации, когда... Он говорит, слушайте, вот завтрашняя статья была, в которой мы названы земляным червяком, она не вышла. Но тогда он, конечно, может сказать, слушай, ну хорошо, а вышло бы, а что было бы? Арестовали бы, в тюрьму сели бы, говорит... А может быть, не сел. Да, веришь, не веришь. Пиарить подлость больше подлость, чем сама подлость. Ну, в чем-то да, потому что ты прославляешь подлость. Без тебя она не взлетела бы, а ты ей даешь крылья. И ты думаешь, что это не твоя вина. Соответственно, у тебя есть экскьюз. Как бы. А на самом деле его нет.
Ну, здесь да.
Пиар – работа для молодых одиноких, конечно.
Все еще.
Все еще. Она всегда будет только для молодых одиноких, если только ты не стал владельцем огромного пиар-агентства, и ты уже не совсем пиарщик, ты бизнесмен, ты уже организатор.
Слушай, ну почему? Я знаю кучу классных, мощных пиарщиков, которых некоторых даже и по телеку показывают в определенных проектах, у которых и дети, и жена, ну, и они продолжают. Почему? Откуда этот постулат вышел?
Ну, постулат, потому что тебе нужно много времени проводить не дома. Ты должен ночами отсутствовать. Это все равно тогда их семьи принимают это. Ну, потому что пиарщик не может выключить телефон в 6-7 вечера и сказать «до свидания». Или в отпуск уехать на 2 недели. И сказать, я брать не буду трубку. Это сложно. А ему начнут дома предъявлять. Я уже не говорю о том, что сколько вещей по-настоящему решается, ну, в сомнительных с точки зрения нравственности обстоятельствах. Сомнительно. Поэтому молодой, у тебя пока силы есть. Пока силы все это дожимать. Одинокий тебе проще просто, потому что ты не связан ни с какими. Ты можешь применять, во-первых, любые методы. Ты не связан ни с кем обязательно. Есть ли успешные пиарщики среди семейных? Ну, конечно, есть. Но в чем говорить? Это глупость отрицать это. Они, конечно же, есть. Я говорю просто, в целом, это скорее для таких. Ну, как балет. Все-таки это не так легко балерине родить и снова вернуться на танцпол. Ой, на паркет. Есть ли великий балерин, которого рожали? Есть. Ну, в целом, проще же. Ты с этим согласна?
Да.
Поэтому вектор, скорее.
Окей.
Вектор. И все люди считают, что разбираются в пиаре, просто смирись. Да, все абсолютно разбираются в пиаре, в футболе и в медицине.
Отлично. Спасибо тебе большое за это интервью. Ну, да. И отдельное спасибо, я думаю, от пиарщиков, которые с удовольствием.
Да я уже давно не в рынке, ребят. Меня не надо слушать. Я совершенно другим занимаюсь. Это вы меня можете пиар учить. А меня слушать не надо. Я высказал свою позицию со старых времен. Я сейчас занимаюсь совершенно другим делом. И поэтому уже профнепригоден.
На этой позитивной ноте мы закончим интервью. Спасибо.